Говорит Радио Свобода. Началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении историка Дмитрия Бученкова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года.
У нас появляется редкая возможность говорить о насущных вещах, об алиби.
Как кандидаты в президенты Франции предполагают строить свою политику в отношении России?
Во втором туре оказался кандидат, который наиболее комфортен для Москвы, это Мари Ле Пен, и кандидат, который наиболее комфортен, это Эммануэль Макрон.
Дальнобойщики, бастующие против системы «Платон», обвинили во лжи премьера Дмитрия Медведева.
Мы можем сформировать колонну из 480 большегрузов и направиться в Москву.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 25 апреля. Итак, в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении историка Дмитрия Бученкова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на акции протеста в Москве 6 мая 2012 года. Бученков на слушаниях не признал свою вину. Дмитрий Бученков был задержан в декабре 2015 года. В качестве доказательства того, что историк участвовал в беспорядках на Болотной площади, следователи представили фотографию некоего мужчины. Однако, согласно результатам экспертизы, обвиняемый и неизвестный на снимке – это два разных человека. Очевидцы и родные Бученкова утверждают, что 6 мая 2012 года его вообще не было в Москве. Вот что заявил после сегодняшних слушаний в суде адвокат Дмитрия Бученкова Илья Новиков.
Главный аргумент вы слышали. Дмитрий сегодня вкратце сказал, что его не было в Москве в тот день 12 мая. Это отличает дело Дмитрия Бученкова от всех остальных сюжетов и фрагментов болотного дела. У нас появляется редкая возможность говорить о насущных вещах, об алиби, о тех доказательствах, которые есть у нас, о том, что его не было в тот день в Москве, о тех доказательствах, которые представило обвинение, но которые тоже доказывают о невиновности, потому что там есть многочисленные записи, как найденные следователями в том массиве, который у них скопился за это время, так и не найденные, из которых совершенно очевидно, что это другой человек. Вот все то, что сегодня прокурор перечислял, многочисленные ушибы, ссадины, вывихи, которые получили полицейские. Это все делал некий человек в капюшоне, в темной одежде, которое следствие считает Бученковым. Сам Бученков говорит, что это не он. На тех материалах, которые уже сейчас есть в распоряжении суда и которые игнорировало следствие, которые мы будем просить очень внимательно изучить суд, видно, что у этого человека есть две родинки на левой щеке, которых нет у Дмитрия. У того человека, о котором идет речь, про которого нам сегодня говорило обвинение, очень хорошо видно на фото, на фотографиях, на видеозаписях, что у него родинка над левой губой и рядом на левой щеке. То есть, в принципе, это дело очевидное. Если бы следствие более критично отнеслось к той оперативной справке, которую они получили от полиции, о том, что этот таинственный человек, в капюшоне которого они искали 4 года, это именно Бученков, если бы они дали себе труд проверить свои собственные доказательства, которые у них уже 5 лет как лежали к тому времени в шкафу по болотному делу, сегодняшнего дела просто бы не было. Тем не менее, кто-то в какой-то момент кинул этот снежный комочек, он покатился вниз по горе. И сегодня мы услышали, как прокурор почти час подробно расписывал, как Бученков делал то, что на самом деле не делал. В ближайшие 2, может быть, даже 3 месяца мы будем выслушивать многочисленные показания полицейских, которые они уже давали точно такие же показания по предыдущим болотным делам. Концепция, которую власть закладывает в болотное дело, это то, что неважно, кто конкретно ударил полицейского, за это отвечает любой участник этих массовых беспорядков. Поэтому, хотя даже по тем материалам, которые сейчас лежат в уголовном деле, которые отражены в этом заключении, даже по ним видно, что большая часть этих полицейских в глаза не видела не то, что Бученкова, даже того человека, с которым его путают, тем не менее, обвинение будет настаивать, чтобы мы их всех послушали. У защиты будет единственная возможность сейчас на этом этапе процесса, перед началом заслушивания свидетелей, дать возможность высказаться Дмитрию Бученкову. На 16 мая назначено следующее заседание суда. 16 мая Дмитрий будет давать показания. Это будет важный для нас день. Мы будем очень признательны всем представителям прессы и любым гражданам, которые посчитают возможно прийти в суд и присутствовать при этом. После этого предсказуемо на всю концовку мая, на июнь, возможно на июль, мы уходим в заслушивание свидетелей со стороны обвинения.
говорил адвокат фигуранта болотного дела Дмитрия Бученкова Илья Новиков. Защитники другого фигуранта болотного дела Ивана Непомнящих обратились в следственные органы в связи с его избиением в колонии в Ярославле. Подробнее о встрече с Иваном Непомнящих в колонии в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой рассказала адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.
21 числа у них были обысковые мероприятия. Я спрашиваю по их мнению, кто это вообще может быть. Он говорит, я не могу сказать, это не сотрудники нашей колонии точно. А кто был без масок, мы поняли, что это сотрудники колонии других, которых привлекают периодически мероприятия. А в масках кто был, мы, говорит, не знаем. Скорее всего, это Устиновский спецназ. Открывается камера и орется бегом все. На выход, на обыск. Ну, он говорит, я не стал даже ничего говорить. Он говорит, я понимаю, что это требование незаконно. Я, говорит, не стал бежать. Я пошел просто пешком обычно. И там он вышел, когда из камеры, он говорит, получается, что они выстроились коридором по обе стороны стен. Из них такой коридор огромный-огромный. Говорит, там человек 60, наверное, говорит, примерно было. И мы пошли. Ну, ребята из камеры, которые с ними вместе были, они там кое-кто бежал, кое-кто шел. И пока они шли, им вслед в спину дубинками и руками, и давай бегом. Ну, там, я не буду нецензурное выражение, да, употреблять. По-всякому их там оскорбляли, давай бегом, я сказал, и там уроды, и там все похлеще. Вот, он говорит, я не побежал, я пошел пешком. Я, говорит, доходил до середины примерно этого коридора, еще где-то половина оставалась до комнаты, где обыски проводят. Меня, говорит, назад возвращали, потому что ты не бежишь, давай возвращайся назад, и все по новой. И вот так его три раза, естественно, сопровождали, говорит, и пинками, и дубинками, били, говорит, в основном по мягким частям тела, отбивали, говорит, ноги. И вот так его три раза возвращали, в итоге он все равно как бы опять до середины дошел, и они видят, что он не бежит все равно, они заводят его в матрасную, ну, комнату, он говорит, мы матрасную ее называем, потому что им в ШИЗО нельзя в течение дня иметь матрасы, ни сидеть, ни лежать нельзя. И они эти матрасы убирают вот в эту комнату. Он говорит, меня завели и начали бить. Сначала там подвели, когда толканули туда, в нее. И там, говорит, зашли тоже, но очень много тоже народу, говорит, зашло. Люди в масках там были, говорит, ну, может, человек не меньше 10 точно. И начали избивать. И понятно, они сознанием дела били, отбивали целенаправленно ноги. Ну, попадали и в поясницу, и по голове, по рукам, по лицу так они не били, чтобы следов не оставалось. Говорит, ну так побили меня, значит, вывели в коридор, поставили растяжку. Эту растяжку, говорит, постоянно увеличивали. Так что, говорит, у нас растяжение мышц у всех было. Ну, на шпагат не сядешь, падаешь. Они еще били под коленками палками и ногами в сапогах били под коленки. Падаешь, поднимаешься, они опять заново это все. Потом опять давай бегом. В итоге, в общем, он говорит, я с какого-то раза там дошел до этого обыска. Меня одного, говорит, туда отправили, обыскали. Назад давай в камеру опять бегом. И, в общем, опять так пару раз его повторяли. И все время вот это вот сопровождалось дубинками, руками, ногами. Но он говорит, меня не так сильно били, как всех остальных. Говорит, причем направленные команды на некоторых осужденных, что вот этот вот если жалобы давайте его, вот этот вот вообще там урод давайте его бейте. Ну, то есть на конкретных людей прям сотрудники колонии показывали, кого надо целенаправленно.
Ну, я правильно понимаю, что вам удалось лично с ним встретиться?
Да, я с ним вчера лично беседовала, да.
А он все еще остается в ШИЗО?
Да, он еще в ШИЗО. В ШИЗО его посадили за сутки до этого, якобы за то, что он нарушил распорядок дня, вовремя не отошел ко сну. Я говорю, на административную комиссию хотя бы вызывали вас, там же должны определенную процедуру взять с него, объяснение, почему так происходило, там вынести постановление по результатам этой комиссии. Он говорит, ну так что-то вызвали, но, говорит, никакой процедуры не было. У меня единственное, что спросили, что ж ты спать типа вовремя не лег? Он говорит, да я лег, у меня вообще никаких нарушений не было, я лег. Он говорит, ну вообще все понятно, ну ШИЗО там 5 или 7 суток, я сейчас уже не помню. Иди, говорит, на руки никаких документов ничего не дали, вот сегодня Сергей Шаров-Делане должен получить как раз все эти документы, если в принципе дадут, потому что колония не выдает им на руки вообще никаких документов для того, чтобы они не имели возможности обжаловать.
А как он психологически, как его эмоциональное состояние на фоне всего этого?
Вы знаете, вот он даже, он, конечно, выглядит нехорошо. То есть он осунувшийся, видимо, ШИЗО дает все-таки о себе знать. Но психологически он очень хорошо держится. Такой даже шутил со мной вчера, сидел и вот так все это рассказывал. Знаете, не как человек морально сломленный там бывает, а наоборот. И я говорю, Вань, ну что будем делать? Он говорит, я вообще намерен их посадить всех, говорит, я буду идти до конца. И говорит, мне это все надоело. Это не первый раз избиение происходит в этой колонии. Он говорит, я пойду до конца. Нам не дали пообщаться в условиях конфиденциальности. За моей спиной сидел сотрудник. Общение наше происходило через стекло, через телефон. Я потребовала, чтобы мы были в условиях конфиденциальности. Мне сказали, что начальство сказало так. Хотите, пишите претензии, жалобу, что хотите. Но общение будет так. Или вообще никак. Иван все это понимал, что и опер сидит, слушает, и разговоры через телефон прослушиваются. Но он абсолютно все рассказал, все, что знал, какие имена знал, он назвал, кого видел. И сказал, я намерен их засадить, говорит, всех за такое безобразие.
Вы же не являлись адвокатом Ивана.
Дело в том, что адвокат при наличии ордера имеет право посетить любого осужденного в колонии в этой. И мы ехали к нашему, вот фонд «Общественный вердикт» ведет дело Руслана Вахапова, мама которого и сообщила о том, что там произошло массовое избиение осужденных. Mm-hmm. Вот, и пока мы ехали, к нам поступила от нее же информация от родителей других осужденных, что, по крайней мере, еще 5 человек, и среди них в том числе Иван Непомнящих. Мы связались с папой его, Сергеем, с его защитником, получили принципиальное согласие на то, чтобы я с ним встретилась, потому что при таких обстоятельствах Сергей Шаров Делане, он по доверенности, его могли не пустить, а адвоката не пустить не могли. И хотя бы, чтобы зафиксировать какие-то телесные повреждения, если они у него были, потому что информация по нему была разная. Били, не били и так далее. Мы у отца принципиальное согласие, такое соглашение заключили, и я выписала ордер и прошла к нему. Нас очень долго не пускали, 5 или 6 часов вообще к ним не пускали. Пока мы не дозвонились в прокуратуру в областную, в УФСИН в областной, уполномоченному. Вот тогда вопрос решился буквально за 10 минут.
А администрация колонии что-то говорила по поводу этих избиений?
Вообще с нами не разговаривали никак. Причем, когда мы проходили с Яковом Монтовым, он тоже юрист фонда «Общественный вердикт», мы начали заходить, нас встречали 6 или 8, вот я сейчас точно не помню, 6 или 8 сотрудников оперативных вот этой колонии. То есть нас досматривали в их присутствии, такой они коридор сделали, и мы вот через них проходили. Никто нам ничего не объяснял, ни по какой причине, ничего, с нами вообще никак не разговаривали. Нам запретили проносить, хотя я уведомление подала. Сначала было согласие на то, чтобы я прошла с фотоаппаратом. Потом, когда нас начали пускать, мне сказали, что начальник позвонил и сказал не пропускать, либо проходит без фотоаппарата, либо типа не проходит вообще. Ну вот мы его сдали для того, чтобы хотя бы письменно описать повреждения, которые у ребят были.
Какие, на ваш взгляд, здесь есть юридические перспективы дальше развивать это дело?
Ну, во-первых, Сергей Шаров-Деланы уже подал жалобы в прокуратуру и заявление в СКР по поводу вот этой ситуации. Мы сейчас приедем, я буду подавать сообщение о преступлении в отношении всех, что вот такая ситуация произошла. Буду подавать жалобу в прокуратуру на бездействие местной прокуратуры, потому что ребята говорят, что избиение было практически при присутствии прокурора по надзору именно за этой колонией. Потому что сразу после избиения он начал обходить по камерам, по ШИЗО, в том числе к Ване тоже зашел, спросил, есть ли у них жалобы на то, что к ним применялась физическая сила во время обысковых мероприятий. 5 человек из Ваниной камеры сказали, что никаких жалоб у них нет. Ваня сказал, что да, у меня есть жалобы, нас избивали. Ну и, в общем, крайне, что мы хотим сделать, мы согласуем тоже с Сергеем Шаровым-Делане этот вопрос. Обратиться в Европейский суд по правам человека с заявлением о применении срочных мер в отношении избитых ребят, потому что их не осматривал врач. У меня один из подзащитных, Макаров, вскрыл из себе вены на обеих руках. До него до вчерашнего дня вообще врач не заходил. И тут разошел, не оказал никакой медицинской помощи. Ребятам никакая медицинская помощь не оказывалась, не осматривались, повреждения не описывались. Поэтому, если будет принципиальное согласие, или Сергей сам решит обращаться, то мы, конечно, будем ЕСПЧП по поводу организации медицинского осмотра и оказания немедленной медицинской помощи обращаться.
Это была адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. С ней беседовала Наталья Джампаладова. Добавлю к этому интервью, что общественного защитника Сергея Шарова-Делане не пустили к Ивану Непомнящих. Чем обоснован отказ в посещении осужденного, сотрудники исправительного учреждения не объяснили. Продолжаем программу «Время свободы». Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон стал объектом хакерских атак. Как сообщил телеканал CNN, компания по кибербезопасности Trend Micro, базирующаяся в Токио, обнаружила 4 имени фальшивых доменов, очень похожих на имена доменов избирательной кампании Макрона. Пока специалисты Trend Micro не могут сказать, попался ли кто-то из членов предвыборного штаба в эти ловушки. В феврале 2017 года появились сообщения об атаках российских хакеров на предвыборный сайт Макрона и о так называемых фейковых новостях в российских средствах массовой информации о партии «Вперед», которая выдвинула его кандидатуру. Политик-центрист Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции 23 апреля, получив чуть более 24% голосов и опередив кандидата ультраправых Марин Ле Пен почти на 3%. Ле Пен после объявления итогов голосования заявила о своем намерении не покинуть пост лидера партии «Национальный фронт», который занимала с января 2011 года. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Программы двух кандидатов в президенты Франции, вышедших во второй тур выборов, отличаются практически по всем основным пунктам. Либерализм, открытость и сильную Европу предлагает центрист Эммануэль Макрон. Протекционизм, суверенитет, референдум по выходу из ЕС прочит французам лидер ультраправого национального фронта Марин Ле Пен. Кардинально расходятся их взгляды и на внешнеполитические приоритеты. Ле Пен призывает к укреплению отношений с Россией, снятию международных санкций и в перспективе признанию легитимности референдума по присоединению Крыма. Макрон занимает в отношении Москвы куда более жесткую позицию. Он неоднократно заявлял, что санкции должны действовать до полной реализации Минских соглашений по прекращению огня на востоке Украины. По некоторым признакам, эта позиция еще более ужесточилась в ходе предвыборной кампании на фоне нескольких инцидентов, которые в штабе независимого кандидата охарактеризовали как попытку вмешательства Москвы в ход выборов во Франции, рассказала в интервью «Радио Свобода» Татьяна Кастуева-Жан, специалист по России из Французского института международных отношений ИФРИ.
Самый яркий эпизод вмешательства во французские выборы – это, конечно, было заявление избирательного штаба Эммануэля Макрона о хакерских атаках, которые предположительно были присуждены российским хакерам, связанным с российским государством. Какого-то дальнейшего развития эта история с российским хакером во французских выборах не получила, а других атаков, сообщений со стороны Эммануэля Макрона не было. Надо сказать, что в этот период этих хакерских атак при этом была некая информационная волна, которая дискредитировала Эммануэля Макрона, и шла она именно от российских средств, которые работают, массовой информации, которые работают во Франции, а именно «Спутника» и «Раша Тудей». Именно там обычные, привычные люди, которые защищают прокремлевскую позицию во Франции, озвучили некоторые сомнения в том, кто стоит за господином Макроном, и в том числе указали и на нетрадиционную сексуальную принадлежность этого кандидата и так далее. Поэтому вот информационные вбросы, которые комментировали Макрона, они были, их совершенно легко констатировать, что очень сложно отрицать.
Была в ходе президентской кампании попытка оказания политического содействия главному оппоненту Эммануэля Макрона. Марин Ле Пен, напоминает собеседница «Радио Свобода».
Еще одним фактом можно считать встречу в конце марта, 24 марта, Марин Ле Пен с Владимиром Путиным. Было видно, насколько Марин Ле Пен довольна этой встречей и рада ей. Видимо, она очень долго добивалась ее. Но на самом деле, сейчас я не уверена, что он как-то сыграл на руку Марин Ле Пен. Может быть, даже я бы еще сочла его скорее некой ошибкой. На самом деле, настолько искать поддержку вовне именно у Владимира Путина, наверное, это был не самый удачный вариант для французского политического пейзажа.
Политолог напоминает и о крупном кредите, который Марин Ле Пен получила на проведение своей президентской кампании через франко-чешский банк.
Приносит ли политические дивиденды Марин Ле Пен отношения с Россией во Франции? Я бы ответила так. Для ее политического электората, наверное, приносит в том плане, что политический электорат видит, что она последовательно следует тому, что она обещает, и что придет к власти, она не боится того, что у Путина не самый лучший имидж среди французского населения, она будет проводить именно ту политику, которую она говорит. Но я не уверена, что это приносит ей дополнительные очки или какие-то симпатии со стороны тех, кто голосует за другие партии. Я бы ответила так. Может быть, это укрепляет ядро электората в плане внешней политики, взглядов на нужды, которые нужно проводить после прихода к власти, но не добавляет дополнительных очков в целом среди общественного мнения во Франции.
Во французской политике сейчас складывается очень интересная ситуация, когда две традиционные партии не имеют своего кандидата во втором туре президентских выборов, напоминает Татьяна Кастуева-Жан. Таким образом, для внешней политики, в том числе для франко-российских отношений, необходимо, по ее мнению, искать новую основу. Обычно говорят, что у Кремля лучше складываются отношения с правыми партиями, а не с левыми. Ситуация сегодня совершенно иная. Во втором туре нет этих традиционных партий. Ситуация новая для той и для другой стороны. Исторических аналогов ей не было, отмечает собеседница Радио Свобода.
Во втором туре оказались из четырех лидеров кандидатов, оказался кандидат, который, так сказать, наиболее комфортен для Москвы, это Марин Ле Пен, и кандидат, который наиболее некомфортен, это Эммануэль Макрон. Почему? Потому что у двух кандидатов очень разные, чем противоположные взгляды, особенно вот на внешнюю политику, поскольку мы об этом говорим. Эммануэль Макрон – это человек, который защищает ЕС, проевропейскую политику Франции, Атлантический союз, и полную противоположность Марин Ле Пен. Это, конечно, не та позиция, которая комфортна для российских властей. Будучи министром экономического развития, Макрон ездил в Россию, и надо сказать, что его дискурс очень хорошо был принят французскими экономическими кругами, которые базируются в Москве, и российскими политическими кругами, поскольку он говорил о возможности снятия санкций, но при определенных условиях. И дискурс у него был достаточно нейтральный, я бы сказала, по России. Он говорил о необходимости независимого, постоянного, суверенного диалога с Россией, но в европейских рамках. Он говорил о организации отношений и организации, французское слово, дезэскалярии, то есть снижение напряжения по санкциям. И он, кстати, упоминал необходимость активировать диалог НАТО и России и говорил о том, что Россия – это партнер, с которым нужно разговаривать по сирийскому сюжету.
Вполне возможно, что предполагаемые хакерские атаки со стороны России как-то повлияли на позицию молодого кандидата, считает Татьяна Кастуева-Жан. Предвыборный штаб Макрона, говорит она, видимо, даже не дал аккредитацию каналу Russia Today на мероприятие, приуроченное к публикации результатов первого тура. Это может свидетельствовать об ужесточении позиции Макрона в отношении России. В любом случае, отмечает эксперт Французского института международных отношений, пока четко сформулированной позиции по отношениям Парижа и Москвы у ведущего кандидата в президенты Франции нет. Помимо его мнения, что есть общие рамки и нужно решать вопрос этих отношений совместно с другими европейскими странами в рамках Европейского Союза. А это как раз то, что для России неудобно. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». 19 апреля на встрече с Государственной Думой глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что количество дальнобойщиков, протестующих против системы взимания плат за проезд по автотрассам «Платон», незначительно и составляет всего 480 человек, в то время как уже зарегистрировались в системе 800 тысяч водителей. Это те люди, которые хотят работать не в серой, а в белой зоне, а часть людей, которая выступает с определенными требованиями, в этой системе как раз не зарегистрировано, отметил Медведев. В ходе своего выступления Дмитрий Медведев также отметил падение на четверть загруженности трасс из-за введения системы «Платон». В ответ активисты бастующих в Свердловской области дальнобойщиков записали обращение к главе правительства, в котором назвали его информацию лживой, так как только в их регионе, по их данным, в протесте участвуют более 600 машин. Аудиозапись этого обращения мы предлагаем вашему вниманию.
Премьер-министру Российской Федерации Медведеву от грузоперевозчиков Свердловской области обращение в ответ на вашу дезинформацию на выступление в Госдуме Российской Федерации 19 апреля 2017 года о 480 бастующих дальнобойщиков по стране, которые не платят налогов и являются серыми перевозчиками, хотим заявить о том, что только здесь и сейчас стоит лишь малая доля участвующих в стачке по городу Екатеринбургу. По нашим данным, в Свердловской области стоят не менее 600 машин. Подтверждение своих слов по вашему приглашению мы можем сформировать колонну из 480 большегрузов и направиться в Москву. По поводу серых перевозчиков ответственно заявляем, что в современных реалиях коммерческих грузоперевозок невозможно работать без уплаты всех налогов. Мы все, являясь собственниками большегрузного автотранспорта, платим транспортный налог, акциз в топливе, имея ИП, ООО, ЗАО, ОАО, оплачиваем пенсионный, медицинский, налог с прибыли, НДС и так далее. Подскажите нам, где и как мы перекрасились в серый цвет? На основании чего сделаны такие лживые выводы?
Это было обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, бастующих в Свердловской области водителей большегрузного транспорта. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Киев рассматривает вопрос о прекращении подачи электричества в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику, ДНР. 25 апреля Украина прекратила электроснабжение так называемой Луганской Народной Республики. Представитель ЛНР Владислав Дейнега утверждает, что жители не почувствовали перебоев с электроэнергией, поскольку она подается из соседней ДНР, а также из России. 20 апреля генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай пообещал 25 апреля отключить непризнанную республику от украинской электроэнергии из-за долгов. Нагатинский суд Москвы приговорил националиста Дмитрия Демушкина к 2,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды по признаку расы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Демушкин был задержан 21 октября прошлого года. По версии следствия, он разместил в социальных сетях фотографии с так называемого «русского марша», на которых якобы запечатлены экстремистские лозунги. Сам националист вину не признал. В январе прошлого года Дмитрий Демушкин был внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На него было заведено несколько уголовных дел. Жителя подмосковного Серпухова Никиту Садкова обвинили в надругательстве над государственным флагом России за то, что он в августе прошлого года в знак протеста сжег его у стен столичного Кремля. Об этом «Радио Свобода» сообщил адвокат Дмитрий Динзе. По словам самого Садкова, его акция была направлена против, цитата, «неправильной политики России». По делу о надругательстве над государственным флагом активисту грозит до года лишения свободы. При этом ему также предъявлены обвинения в экстремизме за публикацию в социальной сети ВКонтакте некоего видеоролика, который якобы содержит призывы к возбуждению ненависти и вражды в отношении русских. По этой статье мужчине грозит до 5 лет колонии. Вы слушаете программу «Время свободы». Теперь о нашумевшей истории. Служба безопасности Украины запретила певице и телеведущей Лолите Милявской въезд в страну сроком на 3 года. Это решение, как сообщили в СБУ, связано с посещением артисткой крымского города Керчь в 2015 году, где она участвовала в благотворительном концерте. Согласно украинскому законодательству, любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, является нарушением суверенитета Украины. В интервью «Радио Свобода» Лолита Милявская выразила возмущение по поводу случившегося.
На меня не было ни одного запрета в СБУ, потому что прежде чем ехать, я попросила, чтобы просто проверить. Ну, чтобы я не оказалась в ситуации, в которой на самом деле оказалась. Поэтому для меня это было странно, крайне странно.
То есть вы специально запрашивали украинскую сторону, можно ли вам ехать в Киев?
Да.
Официальным образом?
Неофициальным образом, конечно, неофициальным образом, но ничего страшного в этом нет, потому что я не хотела оказаться в ситуации человека, саженного с поезда, да, и не хотела подвергать родных лишней нервотрепке. Знаете, так как плакала моя мама в 8 утра, я врагу не пожалею, чтобы их родители так переживали. Поэтому я действительно, в связи с тем, что эта ситуация частая, И огромное количество моих коллег были сажены, их возвращали назад, поэтому я и попросила проверить, есть ли какие-то списки. Они ведь там достаточно все просто, заходишь на сайт, попросила друзей. На сайте запрещенных меня нету, он официально существует. Поэтому я не пользовалась никакими-то связями, у меня нету связей в СБУ и в прочих организациях. Да, просто заходишь на сайт, посмотрите, пожалуйста, посмотрели мои друзья. Все, меня нигде не было, ни в одном запрете. И в списках, которые в Госдуму или в Раду у них подавалось, меня тоже не было. Я была 100 раз уже после 15-го года, снимала клипы, и к маме с ребенком езжу периодически, они ко мне. Поэтому ни одного запрета, и все украинские авторы мне присылают песни, я с ними рассчитываюсь деньгами, передавая их там иногда поездом, иногда лично, иногда через друзей. Поэтому никаких таких, знаете, запретов на меня, на ввоз моей тушки не было. Я получила смешную бумагу на границе. У них написано «на временно оккупированной территории». И меня это натолкнуло только на единственную мысль, что Украина, которая боролась против режима в СССР, времен Сталина, коммунистического, она, собственно, делает то же самое. Никакой европейской, вот европейского духа, естественно, нет.
Скажите, пожалуйста, а вы поехали, потому что дочь заболела, да?
Да, у меня заболела дочка, но она как бы болела ангиной, ничего серьезного. Я не говорила, не преувеличивала. И ребенок по мне соскучился. Мама, маме 73 года, и у близкой моей подруги, с которой мама дружит с ее родителями всю жизнь, еще помолвка, ей 38 лет. И я решила, что у меня были сутки, это мой выходной, попросила свою команду, свой счет, говорю, давай мы тебе приедем, песен споем. Я не собиралась с официальным визитом, так называемым. То есть я не работаю на Украине очень давно, не снимаюсь, не даю концертов. Вы знаете, если бы я вот не работала в России, не зарабатывала, часть моих родственников, включая самое ближнее окружение, просто, наверное, умерла бы с голоду. Потому что на пенсию, которая есть, она настолько смешная, ее не хватает, чтобы заплатить за небольшую квартиру. Со всеми вот газом, теперь еще новые ввели там какие-то счетчики за использование оборудования газа.
Согласитесь, что и у нас пенсионеры сейчас тоже не жируют. Повышение пенсии недавно, которое было, тоже очень такое прям на копейке. Очень много возмущений по этому поводу.
Ну, вы знаете что, дело в том, что я вам скажу честно. Ведь это по всему миру. По всему миру у меня есть ощущение, что правительство не думают, все правительства мира не думают о своих гражданах. И в этом смысле они, конечно, между собой, для меня все равны. И это такая коалиция против людей. Потому что в противном случае... Хотя нет, есть же государство, где людям предлагают даже не работать, потому что переизбыток чего-то в казне. Я не финансист, не понимаю в этом. Но я понимаю только одно, что нищенские пенсии... Они, к сожалению, в постсоветском пространстве, это как бы норма. И я при этом не умаляю никаких недостатков, которые происходят на моей второй родине. И я совершенно спокойно говорю здесь о недостатках, о коррумпированности, куда я так или иначе вынуждена влезать по ЖКХ или по борьбе с сектами. И в этой области я понимаю, я в своей стране говорю то, что я думаю. На меня не нападают, не наезжают, не выдворяют из страны. Да, где-то соглашаются, а где-то называют эпатажные, не зная значения этого слова. Но то, что сейчас произошло, простите, раз хорошо, раз Россия такая нехорошая, а вы же со всеми европейскими свободами. Что же вы себя так ведете? Почему я не могу доехать до своей семьи? Я расстроилась по одному поводу. У меня дочь в следующем году в 11 классе. И у нее будет выпускной. И понимаете, да, мы запрещен въезд на ее выпускной. Да, мы будем видеться. Мама с ребенком приезжает на каникулы. Мы все лето в Болгарии видимся. Но тем не менее, это же нехорошо. Вдруг что-то, не дай бог, случится. Где маме в 73 года понадобится моя помощь. Я не смогу пересечь границу и помочь, не дай бог, в какой-то ситуации. Мне кажется, совершенно ненормально. А более того, ненормально, что... Система государственная, которую надо уважать, которая, как в России ФСБ, у них СБУ, вступает со мной, с женщиной из шоу-бизнеса в какие-то перепалки достаточно смешные. Я их третирую в стиле Жванецкого. У них нет ни собственного достоинства, ни чувства юмора, потому что то, что делают они... Если я как-то переживала, то когда я увидела поздравления людей, представляющих власть, за успешно проведенную операцию, то есть выселение меня с одного вагона, пересаживание в другой, то я еще сказала, что, ребята, ну так кто ж так поздравляет? С меня премия, пришлите списки, и я каждому по гривне добавлю. Даже сейчас вот они говорят, даже противная сторона, как говорят в суде, сказала, что вот Белявская никогда не высказывалась ни про Украину, ни про Россию, никакие отношения. И объясню вам почему. Единственное, что я всегда говорил и продолжаю, я ненавижу войну. Нигде, в любой стране мира. Мне все равно, куда кто перейдет, лишь бы не стреляли. Вот дайте просто, не убивайте женщин, детей, не забирайте детей под снаряды, пули. Ненавижу войну, вот всеми фибрами. И я не комментировала ничего, потому что мою маму убили 3 года назад. В центре Киева вела мою дочь из школы, зашла за ней, в руке кошелек, как у многих бабушек. Банка хлеба в пакетике, которую купили. Шла и говорила по-русски. Сзади оглушительный удар по голове, сотрясение мозга, и еще и били ногами. Это было после Крыма. Мама меня очень попросила. Пожалуйста, ничего не комментируй, как бы хуже не было. И я не комментировала. Но я считаю, что я не имею права не высказывать свою позицию. Еще раз говорю, сама Украина мною любимая, и украинские люди, они ничего плохого не сделали, ничего кроме любви и обожания ко мне не было. А если есть горстка людей, которые людоненавистники, иначе их нельзя назвать, и плюс они еще и невежественные и малообразованные, судя по сайтам СБУ, где выкладывается моя фотография с голой грудью. Знаете, это недостойно серьезных организаций. А раз люди себя так ведут, значит, и их нечего бояться. Это все пшик.
Это была певица и телеведущая Лолита Милявская, директор Киевского института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк. В интервью «Радио Свобода» отметил, что решение о запрете на въезд для российских артистов принимаются именно на основе украинского законодательства.
Если говорить по сути, да, не становиться на эту точку зрения, не искать там каких-то подтекстов, есть правовое основание железобетонное для того, чтобы запретить въезд в Украину всем российским публичным, в частности, лицам, которые посетили аннексированный Крым, нарушили правила, по которым эту украинскую территорию нельзя посещать без согласования с украинскими органами, которые Россия считает своей. Поэтому, естественно, что когда эти люди находятся в центре внимания прессы, эти случаи, которые не единичные, получают резонанс. Сейчас это было с участницей от Евровидения, от России, которой запретили въезд в Украину. Теперь это второй случай, это российская. То есть, если при правовой точки зрения, это СБУ действовало абсолютно правильно и полностью в своей компетенции и соблюдением украинского законодательства. Что касается формы, то, конечно, это проявление полемичности в общении с россиянами, которые сказывают из-за того, что они, значит, россияне считают, что Крым – это их территория фактически, Украина настаивает, потому что юридически это территория украинская. Ну и, соответственно, обмениваются взаимными уколами, упреками и так далее. Она, видимо, сказывается на стилистике общения и политических деятелей. Ну, дело дошло и до такого консервативного института, достаточно закрытого, как СБУ. С одной стороны, понятно, что ничего что человеческое не чуждо. И если, в частности, такое подобное стиль раньше практиковал советник министра внутренних дел Авакова Антон Геращенко, то есть вот постоянно какие-то эмоционально окрашенные заявления, оценки. Ну вот сейчас и служба безопасности тоже такую, да, таких вот форм, прибегла к таким формам. Соответственно, Лолита также ответила резко в своих социальных сетях. Вот и менялись обязанности, в кавычках.
Это был директор Киевского института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк. Интервью с ним записал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Продолжаем программу «Время свободы». Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ была создана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. С 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан. Название сложилось из первых букв названий входящих в его стран. До выхода Узбекистана из организации она именовалась ГУУА. Каковы перспективы ГУАМ? С гостями студии «Радио Свобода» на эту тему беседует наш обозреватель Виталий Портников.
Может ли вообще Гуам иметь какое-то реальное политическое и экономическое продолжение? Об этом мы сегодня поговорим в нашей студии с украинским экспертом Сергеем Герасимяком. Здравствуйте, Сергей. И грузинским экспертом Бача Карчалавой. Здравствуйте, Бача.
Добрый вечер.
У каждой из стран есть теперь проблемы с территориальной целостностью. Раньше так не было. Украина не имела таких проблем. Узбекистан, который какое-то время входил в Гуам, не имел таких проблем. Сейчас все участники Гуама, и Грузия, и Украина, и Азербайджан, и Республика Молдова, это страны, у которых есть реальные проблемы с территорией. Три из них имеют эти проблемы, собственно, с Россией. Азербайджан с Арменией, но там тоже понятно, что Россия активный участник этого процесса. И вот это может эти страны как-то сблизить реально, несмотря на все различия и отличия?
Сама идея создания Гуам предполагалась в том, что тогда создавали, на самом деле, альтернативу СНГ, где большим региональным лидером должна была выступать Украина. И заинтересованность самой организации отпала у Украины как раз, ну, началось это все еще при господине Ющенко, но при Викторе Федоровиче Януковиче это была просто похороненная организация по факту. Хотя эта организация была очень важна для регионального развития, и она зачастую очень сильно лоббировалась Соединенными Штатами. Сейчас такая необходимость после появления проблемы у Украины в взаимоотношениях с Россией с территориальной целостностью, она становится опять актуальной, потому что все идеи, которые были заложены в Гуаме изначально в 1997 году при создании, они были жизненно необходимы и важны.
И вряд ли можно считать замороженные конфликты или размороженные конфликты объединяющие чертой Гуама, потому что на самом деле все страны Гуам пытаются решить его, их по-своему. Украина ведет открытую войну с Российской Федерацией, Молдова пытается заигрывать с Москвой. У Грузии, понятно, тоже есть определенные колебания. Грузия де-факто потеряла территории. Ну а Армения с Азербайджаном вместе пытаются вовлекать Москву и при этом играть с Москвой. Но у всех разные подходы, и поэтому это вряд ли является объединяющим.
Я вот согласна с идеей, что Украине сейчас нужен Гуам больше, чем раньше, именно по политическим соображениям?
Мне кажется, что по большому счету, если смотреть на прошлый год, как готовился этот саммит Гуам, то скорее речь идет об экономическом потенциале Гуама и о его транспортном потенциале, как транспортного коридора.
Мы рано или поздно придем к тому пониманию, что во всем мире, особенно там в странах, участниках НАТО, очень большое внимание уделяется региональной безопасности. И в региональной безопасности именно вот под этой осью подразумевали Соединенные Штаты, когда там создавался этот проект. И еще раз говорю, в этом проекте Украина подразумевалась как основной лидер этого региона. Некая альтернатива России, которая поможет снять вот эти три страны, которые поменьше с орбиты российской окончательно, и поможет там сделать большие преобразования. Я как понимаю, идея не похоронена, но просто сейчас она на данном этапе экономически Украина сама по себе как рынок очень интересно, и она может присоединить еще три рынка к себе вот этих. Поэтому сейчас делают на экономике, дальше будет делаться упор на политические моменты, на безопасность. И обязательно сейчас добавляется четвертый элемент, о чем говорят там эксперты, работающие по Гуаму. Четвертый момент – это информационная безопасность, которая, ну, в принципе, вошла в нашу жизнь повседневную.
Насколько я знаю, президент Порошенко упоминал также о том, что, встречаясь с лидерами Гуам, с премьер-министрами на саммите в Киеве, он говорил о том, что необходимо также создать центр кибербезопасности, который будет центром кибербезопасности Восточного партнерства, но ядром будет именно Гуам.
А вы, Сергей, действительно думаете, что Украина в нынешних своих экономических и политических ситуациях может стать лидером региона? Потому что у нее есть такие возможности.
Я не разделяю оптимизм по поводу украинского лидерства в экономическом плане, но Гуам интересен в данном случае тем, что это объединение государств, международная организация. Я слышал, что накануне саммита речь шла о том, что возможен формат Гуам+, то есть рассматривалась возможность присоединения представителей Казахстана. Перед этим в Баку Украина присоединилась к Транскаспийской транспортной магистрали. Вот это участие Казахстана и Транскаспийская магистраль как бы намекают на еще одного игрока в регионе. Это Китай, которому Гуам может предложить свои транспортные коридоры для боковых веток одного пути, одного пояса.
Вот это, кстати, тоже интересно. Вы говорите о Соединенных Штатах, что Соединенные Штаты думали о значении Гуама. А сейчас значение Гуама действительно может думать Китай. У него могут свои быть виды на эти страны.
Проект
на эти
как раз в это время и создавался. Он создавался как раз с этим учетом. Это, ну, и более простым языком сказать, это воссоздание старого шелкового пути называлось. Это очень важный был проект. Опять же, еще раз говорю, ну тут вот насчет Украины там не должно быть сомнений о лидерстве Украины. Просто сам регион устроен настолько сложно, что другого лидера быть Украина не может. Украина, она естественный лидер в данном регионе. Потому что если Украина не возьмет на себя лидерские функции, ни одна из стран, даже Казахстан в данном случае, он не может быть лидером этой организации по определению. Потому что это слишком маленькие страны. Еще раз говорю, даже Казахстан. В этом формате у Украины просто нету выбора. Эта организация сможет жить только в единственном варианте, если Украина станет лидером.
Ну, возможно, поэтому она была законсервирована при Викторе Януковиче, потому что никаких таких интенций не было у Киева.
Кроме того, надо упоминать и о том провале, который произошел на саммите ГУАМ в 2005 году, когда президент Ющенко в Кишиневе выдвинул свой план урегулирования приднестровской проблемы, и план совершенно провалился, о нем сейчас даже уже не вспоминают. Это было предпосылкой к тому, что организация как бы законсервировалась.
Но была идея же тогда, что просто можно эту проблему решить без России. В чем состоял план Виктора Ющенко? Что мы сами берем на себя инициативу, как бы говорят представители Украины, Молдовы, да, Запада, Россия там, она просто это воспримет как должное.
В какой-то степени это было так, хотя, если вы припоминаете, на саммит Кишинев Ющенко приехал из Бухареста, а Порошенко в качестве секретаря Совбеза прилетел из Москвы.
Тогда была просто допущена ошибка, немножко было опережены события, потому что в тот момент в Украине политическая ситуация не была настолько однообразна, и к моменту, когда как раз вот этот план урегулирования был предложен, не было четких пониманий, как Украина может влиять на это все. Такие вещи возможно было делать после того, когда эта организация была бы полностью действенна и была бы полностью запущена. Запустить ее полностью не удавалось, еще раз говорю, и невозможно ее запустить и сейчас, если Украина не станет лидером этого региона.
Ну и тут еще очень большой вопрос, вы говорите об экономике, а ведь есть такой важный вопрос, как вопрос ценностей. Да? Что должно быть ценностями? Политическое сотрудничество, экономика или какие-то представления о демократии? Как раз при президентстве Ющенко, когда ГУАМ так вот активно продвигался как идея, его пытались переименовать в Содружество демократического выбора. То есть такое анти-СНГ. И из этого тоже ничего особо не получилось, надо сказать. Хотя на этот саммит Содружества демократического выбора тогда приезжал даже президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Но сейчас, если говорить о том, как называется официально ГУАМ, то речь идет о том, что это организация за демократическое развитие и экономику. Вот. И я все-таки склонен говорить о том, что, по крайней мере, на данном этапе для того, чтобы придать какой-то импульс ГУАМу, надо говорить прежде всего об экономике, а уже потом мы можем действительно переходить на политические проблемы. Дело в том, что если говорить о политике, а говорить о демократических ценностях, то у нас есть проблемы большие с Азербайджаном в этом вопросе, у нас есть определенные проблемы с Республикой Молдова, потому что, несмотря на то, что там проевропейское большинство, ну, все знают о том, что за ним стоит молдавский олигарх Плохотнюк, и в этом контексте нам сейчас будет сложно найти общий язык в вопросах демократии.
Вопросы демократии в основном на ГУАМе мало обсуждались, это была, да, единственная попытка при господине Ющенко, тут больше всегда обсуждалось о том, чтобы произошло политическое объединение вокруг идеи того, что страны должны развиваться там не по тому вектору, который предлагается от Российской Федерации. Еще раз говорю, в то время это особо предложить Украине было невозможно, потому что тут были очень большие разночтения в видении будущего Украины, как будет должна развиваться страна. И вот сейчас вот в этой ситуации, опять же, все зависит от того, насколько политический спектр будет правильно работать, и в первую очередь украинский политический спектр, потому что ГУАМ может стать очень серьезной не только экономической, но и по безопасности организации. Только при наличии вот этих компонентов политических и компонентов по безопасности, только тогда организация сможет быть полноценной. Ни в каком другом случае. Только экономика не может ее сделать полноценной.
В Украине есть вот такой феномен, который я бы назвал, как в Европе говорят, Ukrainian fatigue. Вот, усталость от Украины. Так и в Украине есть некоторая усталость от ГУАМа, по большому счету. Потому что я не раз сталкивался с экспертами, которым вообще упоминание о ГУАМе, это как упоминание о неудачном проекте, о политическом трупе. И поэтому, да, ГУАМу надо постараться, странам, лидерам надо постараться для того, чтобы возвратить интерес, собственно, к самой идее этой международной организации.
В то же время есть еще там продолжение этой темы, что если не будет ГУАМа, можно забыть о транзите каспийских энергоносителей через Украину и обо всем остальном. Это очень привязанные к друг другу вещи, потому что, в принципе, в регионе Южного Кавказа, Грузия и Азербайджан, они уже такие настолько партнеры, в принципе, по всем этим вопросам, что только в рамках этой организации можно дальше развивать энергетическую безопасность в Украине. Там были много проектов, там связанных с транспортировкой нефти, с возможным транспортировкой по морю газа и так далее. Такая ситуация, когда, с одной стороны, да, правда, есть усталость в Украине от ГУАМа, но, с другой стороны, и без ГУАМа что-то особо сделать в экономическом плане энергетической безопасности тоже очень
сложно. Это не столько усталость, сколько нежелание лидерства вот этого вот.
Возможно, но я уже упоминал о восточном импульсе, который может придать ГУАМу Казахстан и Китай, и есть западный импульс, это то, что сейчас с интересом ГУАМу начали относиться страны Вышеградской четверки. Безусловно, что в самой Вышеградской четверке мы видим большие проблемы и с Польшей, и с Венгрией, но, с другой стороны, Вышеградская четверка плюс балтийские страны, плюс инициативы польского президента о том, чтобы объединить Адриатику с Балтией, да, оно создает как бы вертикаль, вот, а по горизонтали в это объединение прекрасно вклиниваются страны ГУАМ со своим транспортным потенциалом, со своим транзитным потенциалом.
Гостями студии «Радио Свобода» были эксперты из Украины и Грузии Сергей Герасимюк и Бача Корчелава. С ними беседовал Виталий Портников. И в завершении нашей программы обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». В Рунете активно обсуждают так называемую «собянинскую реновацию». Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Очень резонансная тема, то, что московская мэрия называет реновацией, массовый снос и расселение домов в центре Москвы. В первую очередь речь идет о домах пятиэтажных, хрущевках. Хотя тут до сих пор нет какой-то определенности с тем, что именно будет сноситься и расселяться. Мы в «Цитатах свободы» пишем об этом уже второй раз за несколько дней. Это, наверное, показывает тот интерес, который есть к этой теме. Вчера и сегодня он подогревался несколькими информационными поводами. Журналистка Екатерина Винокурова опубликовала на портале «Знак.ком» рассказ о закрытом совещании в московской мэрии. Вице-мэр, заместитель Собянина Ракова встречалась с представителями управ. На этом заседании, в частности, говорилось о том, что мэрии необходим метод, если можно так выразиться, кнута и пряника, то есть, с одной стороны, идти на уступки протестующим, может быть, даже убирать некоторые дома и дворы из программы реновации, а с другой стороны, когда уже доходит до реализации программы, действовать очень жестко и активно. Говорилось о борьбе с независимыми муниципальными депутатами и местными активистами, которые пытаются воспрепятствовать программе реновации. Текст Винокуровой очень широко обсуждается. Вот что пишет, например, Константин Янкаускас. «Становится понятно, кто на самом деле руководит городом и для чего на самом деле затеяна программа реновации. Спойлер. Не для улучшения жилищных условий. Не новость только то, что Собянин с Раковой не уважают москвичей и считают их быдлом». Журналист Александр Баунов. Из этого репортажа сквозь замочную скважину следует, среди прочего, что власти и сами не знают, что будут сносить, а тестируют границы возможного. Там, где будут встречать сопротивление, отступят, скорее всего. Там, где безразличие или сомнения, додавят. Скорее всего, правильно организованное сопротивление решит многие проблемы, но город этим тестированием уже поставлен на дыбы, и доверие, скорее всего, утрачено надолго, а то и вовсе. Дмитрий Гудков. Тактический план мэрии ясен. К муниципальным выборам гасим протест. Потом протаскиваем правильных, полностью управляемых кандидатов в муниципальные депутаты, и вот тогда-то можно будет развернуться. Потом, когда первое возмущение спадет, можно будет запустить принятый закон о сносе на полную мощность. Вы, протестующие, расслабились, не попав под первую волну сноса? Так вот вам вторая. И защитить вас уже совершенно некому. Извольте выметаться на окраину. Ваша земля нужна маркизу Ротенбергу. Предприниматель Максим Авербух называет реновацию рейдерским захватом и пишет, это будет самый большой в истории России рейдерский захват с самым большим количеством пострадавших. Кинокритик Антон Долин с очень интересным сравнением. Самый важный режиссер в России сегодня Андрей Звягинцев. Он показал в «Левиафане» нет, не беспредел власти и церкви, не пьянство, не измену, не бесстыдство, но унижение человека, у которого нет права владеть своей землей и своим домом. Потому что придут и скажут «это наше». Ты наш. И докажут, переселив тебя из дома в тюрьму. Казенный дом. Твой же дом. Разрушив. А безусловно, много говорят и пишут о том, что эти действия Собянина рождают протестную энергию, высвобождают протестный потенциал. Вот политолог Александр Морозов. Это же не дети Навального. Это же ударили в самое сердце Крым наше. Что делают в Кремле? Как это все понять? Кто это организовывает перебой с поставкой хлеба в Петроград осенью 2017 года? Или, например, из Твиттера. «Наблюдаю, как мои аполитичные друзья-москвичи становятся ярыми оппозиционерами, узнав, что их дома собираются сносить. Спасибо, Собянин. Жги». А журналист Александр Рыклин пишет. «Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется. Либо их дома, либо мэрию с Кремлем». Есть еще один спор, который постоянно возникает в таких ситуациях. Спор о моральной и политической ответственности людей, которые они должны нести в связи с совершенно другими историческими и политическими событиями. Я сейчас процитирую несколько постов, и станет понятно, о чем я. Гела Васадзе. Когда отжимали Крым, большинство из тех москвичей, у которых сегодня отжимают квартиры в центре, были рады. Ну как же, Крым наш. Когда отжимали Абхазию, а это происходило на протяжении 20 лет, тоже мало кто понимал, что берут чужое. Чужое в прямом смысле этого слова. Сотни тысяч людей лишились там жилья только потому, что они не той национальности. И даже сейчас, когда отбираемое чужое уже их собственное, мало кто видит связь с Абхазией, с Хинвали, Крымом или Донбассом. Пишу это абсолютно без злорадства, просто как констатацию факта. Об этом же Вера Кичанова. Потому что чужое брать нельзя вообще. Если вы находите предлог, почему можно отобрать у кого-то, однажды кто-то другой найдет предлог отобрать у вас. Или Айдер Муждабаев. Когда у крымских татар и украинцев отнимали дома, выгоняли из них ни за что, ни про что людей, миллионы людей, ломали им жизни, вы радовались, ликовали. То, что вас переселяют как скот, рабов из ваших московских пятиэтажек, это хорошо, нормально, но мало. Лучшее, конечно, впереди. Очевидно, что тема эта не закончится в ближайшие дни, будет, вероятно, развиваться и разгораться как минимум в ближайшие недели или месяцы. Еще одна новость, которая оживила происходящее, это слух о том, что на месте снесенных хрущевок будут строить экспериментальные деревянные дома. Это уже послужило поводом для юмора, хотя порой мрачного. Вот, например, из Твиттера. А еще лучше рыть землянки и туда переселить москвичей. Деревянные дома в Москве хотят построить, потому что каменные плохо горят, и их сносить не очень просто. А тут бензина подлил, и строй снова. Адвокат Полозов в своем твиттере. А потом эти деревянные бараки еще надо будет огородить колючей проволокой под напряжением. Ну, чтоб совсем аутентично совок реконструировать. И, наконец, последняя на сегодня запись из твиттера, она намекает на недавнюю историческую реконструкцию со штурмом Рейхстага. Вот что пишет автор этого твита. Путин принял Россию с хрущевками, а оставит с фанерными рейхстагами.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Мир хрущевкам, война рублевкам» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 25 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.